На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем трансляцию отрывков из недавно вышедшей аудиокниги Петра Валя «Стихи про меня». В сегодняшнем фрагменте «Мандельштам и размышления о его поэзии». Читает автор.
«Московский трамвай». Осип Мандельштам, 1891-1938. «Нет, не спрятаться мне от великой муры за извозчичью спину Москву. Я трамвайная вишенка страшной поры и не знаю, зачем я живу. Мы с тобою поедем на А и на Б, посмотреть, кто скорее умрет, а она то сжимается, как воробей, то растет, как воздушный пирог, и едва успевает грозить из дупла. Ты как хочешь, а я не рискну, у кого под перчаткой не хватит тепла, чтобы объехать всю курву Москву». Апрель 1931. Это были летние каникулы после третьего класса, когда мы объехали Москву, исколесив за полдня весь город. Тогда еще ходили шашечками открытые ЗИСы. Отец сел сзади, мы с братом рядом с шофером. Я оглядывался. Отец был далеко-далеко. Таких длинных машин я никогда не видел, словно мы с отцом вошли в трамвай с разных площадок. На трамвае мы ездили на Цветной бульвар, на рынок и в цирк. Мне странно было, как москвич-отец легко называет трамвай Аннушкой. Вообще странно казалось обозначать маршрут буквой. Ясно же, что цифрами удобнее. Цирк мне не понравился, как и тот, в который меня редко, но упорно водили в Риге. У нас звездами были клоуны Антонио и Шлискевич в пестрых просторных одеждах. Антонио появлялся с диким криком «Ай!», неся в руках кусок забора с калиткой, через которую входил на арену. В Москве взрослые сказали, что будет великий клоун Карандаш. В черном костюме и в бесформенной шляпе, как с газетных карикатур, Карандаш падал с кафедры мордой в песок и острил так же глупо, как Шлискевич. Мне в цирке не нравились куплеты под крошечную гармошку, струи слез, притворная ласковость дрессировщиков, неубедительная звериная послушность, потные пыхтящие силачи, несмешные оплеухи. Больше всего я боялся, что когда клоуны опять обратятся к публике, выберут меня. С такими дураками было противно разговаривать. Помню человека без рук, который тасовал карты, зажигал спички, стрелял из ружья, все ногами. Через много лет узнал, что это был знаменитый Сандро Дадеш. Он вызывал острое чувство жалости и стыда, как и трупа лилипутов. Я думал и думаю, что ущербность не для показа и продажи. Хорошо выглядели только акробаты, жонглеры и воздушные гимнасты. За ними ощущалась чистая спортивная идея. Рынок был интереснее, не такой, как в Риге, гораздо меньше нашего центрального, который за вокзалом, но веселее и шумнее. У фруктовых пирамид мужчины со сверкающими зубами непонятно и грозно кричали, улыбаясь при этом. Все на рынке называлось подозрительно ласково. «Творожок», «Капусточка», «Ты моя мамочка, иди сюда». Фамильярное обращение резало слух. У нас на Центральном, на Матвеевском, на Маленьких Взморских меня именовали «Яункунгс», и даже не на «вы», а в третьем лице. Если «Яункунгс» хочет попробовать, это очень вкусно. По-латышски я тогда не говорил, но мне объяснили, что «Яункунгс» значит «молодой барин». К тому времени я уже знал из русской классики, что так обращались в деревне к дворянским детям. Было приятно. Развалившись, как баре, в огромном ЗИСе мы кружили по Москве, под конец поднявшись к университету. На смотровой площадке все вокруг говорили «Какая же красота!» И шофер сказал отцу «Красота-то какая! Скучаете, небось?» И отец сказал нам с братом «Вот красота, смотрите!» Никакой такой красоты я не увидел. Ну, пересчитал высотки, ну, поглядел на Лужники, куда вчера ходили с дядей Жоржем, который всех из «Спартака» знал лично и ходил париться с самим Бесковым. Вот было интересно. Так это ж там, внизу, а не отсюда. Меня никогда не захватывали панорамные виды. Нечеловеческий это взгляд. Я ведь не воробей, живу в другом измерении, в других координатах и масштабах. С высоты сероватая поросль зданий, более или менее одинаковая во всем мире. Дистанция и дымка стирают различия и детали, которые видны только вплотную, в которых только и прелесть домов, лиц, жизней. Когда вернулись к себе на Большую Садовую, отец рассказал всем, что я, наверное, еще не дорос, не оценил. Кажется, я промолчал. Уже тогда старался не спорить попусту со взрослыми. С ними, как с клоунами, разговаривать было не о чем. А Москву полюбил позже, когда увидел сам и вблизи. Для Мандельштама родной город, советский Петербург, Ленинград, пусть враждебный и уже чужой, но только он связывает с ушедшим миром державным. Москва — новая курва. Новизна вкатилась в мандельштамовскую жизнь с трамвайным лязгом и скрежетом. В частушке того времени пели «Синячище во все тело, на всем боке ссадина, на трамвае я висела, словно виноградина». Простонародный аноним и изысканный акмеист одинаково ощущают себя ягодами, свисающими в человеческих гроздях с трамвайной подножки. Давка была такая, что возник каламбур «травматический невроз». В вагонной тесноте шло отчаянное воровство. Каждая поездка превращалась в опасное и для жизни предприятие. Буфера смазывали смолой, чтобы за них не цеплялись, но ничего не помогало, слетали из буферов из-под ножек. Как рассказывает Андреевский в книге «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху» 20-30-е годы, ежедневно не меньше 3 человек становились калеками, попав под колеса. Цитата. «На большой трамвайной передышке, что на Арбате, нищие бросаются на неподвижный вагон и собирают свою дань». Это Мандельштам 23-го года, очерк «Холодное лето». Похоже, тогда трамвайная метафора стала одной из ведущих для нового Мандельштаму города. «Каким железным скобяным товаром ночь зимняя гремит по улицам Москвы». Целое депо детских стихов. «Клик и трам», «Мальчик в трамвае», «Все в трамвае», «Сонный трамвай» появилось в 25-26 годах. Когда в 31-м Мандельштам снова поселился в Москве, все возобновилось. Цитата. «Разъезды скворчащих трамваев, на трамвае охлестнуть Москву». Тем более, что маршрутов стало куда больше, вместо 13 — 49. Вагоны штурмовали около 5 миллионов человек в день, включая Мандельштама с женой. Надежда Яковлевна по поводу стихотворения о курве в Москве поясняет. «Мы действительно ездили куда-то на Б и садились поздно вечером на Смоленской площади среди пьяных и мрачных людей. На А ездили к Шуре». Линия А, Аннушка, проходила по Бульварному кольцу. «Публика на ней была поинтеллигентнее», — замечает Андреевский. «Б, Букашка, шла по Садовому кольцу, мимо вокзалов. Там пассажиры были попроще». В те годы Мандельштам, имея в виду литературную критику, с естественной легкостью пишет: «Еще меня ругают за глаза на языке трамвайных перебранок». В поздние советские времена в обиходе было выражение «трамвайный хам», но еще Блок всяческую грубость обозначал словом «трамвайная». Истоки почти навязчивого московского образа у Мандельштама не только в повседневном, попутном, подножном явлении, но можно предположить и в стихотворении старшего друга Николая Гумилева. В год его гибели, в 21-м, оно было напечатано «Заблудившийся трамвай». «Мчался он бурей темной, крылатой, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон». У Гумилева взгляд из трамвая выхватывает образы жутче, чем мандельштамовский «Воробей и пирог». Вывеска, кровью налитые буквы, гласят «Зеленая». Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне. Сводя вместе словесности быт, Мандельштам делает трамвай наглядной метафорой обреченной судьбы пассажира-попутчика. В тесной толпе посторонних, трясясь и мотаясь, с риском быть оскорбленным, обворованным, затоптанным, раздавленным, с лихим звоном по проложенному не тобой маршруту. В те же времена, за 2 года до мандельштамовского стихотворения, в духоте и давке московского трамвая умер пастернаковский Живаго. В первоначальном варианте трамвайная вишенка страшной поры была там же, где «мне на плечи кидается век волкодав». Это потом стихотворение разделилось на 2 части. Именно тогда, как пишет Надежда Мандельштам, цитата, «обольстившись рекой, суетой, шумом жизни, он поверил в грядущее, но понял, что он уже в него не войдет». Обольщение грядущим, однако, продолжалось. Соответственно, менялась Москва, слова о Москве. После «столицы непотребной» и «разбойного Кремля», после «московского злого жилья» появляется «и ты, Москва, сестра моя легка, когда встречаешь в самолете брата до первого трамвайного звонка». Другой трамвай, другой город, другая страна. Это май 35-го года. Станцы. Попытка войти, вписаться. В те же годы через такие же искушения проходили и Пастернак, и Заболоцкий, и эмигрантка Цветаева, и другие художники. Власть победно утверждалась, еще не начав массово убивать. Когда читаешь подряд Мандельштама середины 30-х, голова кругом. На теснейшем временном пятачке умещаются полярные суждения, противоречащие друг другу образы и мысли. От антисталинских стихов «Мы живем под собой, не чуя страны» до «Я должен жить, дыша и большевея». 1,5 года. Михаил Гаспаров пишет. Воронежский врач ему поставил диагноз «шизоидная психопатия». «Шизоидная» значит «с расщеплением личности». Мы видели это раздвоение между приятием и неприятием советской действительности. Ища себе место в новой жизни, Мандельштам берет союзники великих. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гамме, и Гёте, свищущий на вьющейся тропе, и Гамлет, мысливший пугливыми шагами, считали пульс толпы и верили толпе. Допустим, художник не может не думать о публике. Пусть и тут спрос рождает предложение, но Гамлет-то зачем сюда попал? В ту толпу, которая в стихах о неизвестном солдате названа «гурьбой и гуртом». Рудаков, который записывал за поэтом в воронежской ссылке, приводит случаи, когда Мандельштам выбрасывал написанное, каялся, признавался, что думал подслужиться, а на деле оскандалился. В октябре 1935 года он сделал в Воронеже радиопередачу о книге «Как закалялась сталь». Рудаков заносит дневник. Он многое пересказал в своем вольном стиле, приукрасил бедного автора своей манерой. Сегодня он читал свою первую часть на радио. Там испуг. Книгу, одобренную правительством, признавать негодной стилистически, передача снята. Осип горд. Опять я не смог принять чужой строй, дал себя, и меня не понимают. Позиция неуютная, в те годы и очень опасная, но в художническом смысле беспроигрышная. И так хорошо, и этак. В том же воронежском 35-м Мандельштам написал стихи, вдохновленные фильмом «Чапаев». Там трое славных ребят из железных ворот ГПУ. И «В шинелях с наганами племя пушкиноведов», что на современный слух вовсе пародийно, напоминает об искусствоведах в штатском. Но ясно, насколько не в этом дело, как мощно и стремительно раскручивается поэтическая центрифуга, уже не знающая остановки и предела. А толчок не Чапаев даже, хотя фильм «Братьев Васильевых» и «Бабочкин» восхитить могли кого угодно, а само явление звукового кино, с которым Мандельштам столкнулся впервые в жизни. Кино его и прежде захватывало, как теннис или футбол. А тут еще и звук. Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой. Надвигалась картина звучащая. Это главное. Так впервые попавший в синематограф Герберт Уэллс не мог понять, почему его спрашивают о сюжете и актерской игре. Причем тут эта ерунда? Ведь там все двигаются. Мандельштам середины 30-х — голова кругом. Ода о Сталине — высокая поэзия. Бунтарское антисталинское стихотворение, кроме эпической первой строки, прямолинейная публицистика. Конформистские станцы с их «дыша и большевея», что читается как инструкция по выживанию для трамвайной вишенки страшной поры, грандиозные стихи. Это там формула, объясняющая многое. «И не ограблен я, и не надломлен, но только что всего переогромлен». А в первой строке других станцев, последних мандельштамовских стихов, надобность душевных и умственных перемен выражена еще проще. Необходимо сердцу биться. Но и этим ведь ничего не объяснить, потому что очень скоро сердце все же биться перестало, несмотря на все усилия повадить цепухой. Пути поэта неисповедимы. Рационально выстроить не удается ни художество, ни жизнь, ни посмертную судьбу. Чтобы уж окончательно все запутать, травестировать, перемешать, первая публикация на родине стихотворения «Мы живем под собою, не чуя страны» в многотиражной газете «За автомобильно-дорожные кадры». А сталинской оды — еженедельнике «Советский цирк».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Клотера Рапай, Ирина Савинова, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Соломон Волков и «Голос Петроваля». Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.